Всадники неслись по латеранским улицам бешеным аллюром, сшибая лотки мелких торговцев, едва не размазывая по стенам шарахавшихся прохожих. Гремели копыта по мостовой, мелькали бледные лица на тротуарах, все живое разбегалось, сжалось к домам. Впереди мчащиеся на полном галопе кавалькады отчаянно и жутко ревели трубы передового отряда ликторов, освобождавших путь королевскому кортежу. Как ни понукал Сварог коня, они опережали его на несколько корпусов, как он сам опережал несущихся, очертя голову, телохранителей, ухитрявшихся даже сейчас замечать все вокруг и бдительно рявкать на замешкавшихся обывателей. «С дороги, король спешит!» Сварог нагнулся к конскому уху и спустил волчий вой, как научили его ратагайские кавалеристы. Каурый захрапел и понес, разбрасывая пену, настигая ликторов. Они свернули, пронеслись по немощенной аллее, обсаженной вековыми платанами, миновали отскочивших часовых и оказались на широком зеленом поле, идеально подходившем для аэродрома. Не снижая темпа, Сварог погнал коня дальше к видневшемуся вдалеке бомбардировщику, где стояла кучка людей. Натянув поводья, так что Каурый взвился на дыбы, молотя по воздуху передними ногами, спрыгнул на землю и подбежал к самолету. Увидел их всех в потрепанной грязной одежде. Мимоходом отметил взглядом стоявшие тут же высокие угловатые мешки, схватил в объятия запыленную, осунувшую Сумару, и стал целовать ее грязное лицо. Она куклой моталась в его руках, шумно, облегченно вздыхая. Сварог отстранил ее, держа за плечи вытянутыми руками, всмотрелся. Щеки запали, волосы слиплись от грязи, но темно-синие глаза блестят знакомой строптивостью и насмешкой. Прижав ее к себе одной рукой, через ее плечо посмотрел на остальных, считая их про себя, потряс головой. «Все до единого! Надо же, новые даете!» «Старая кавалерийская закалка, государь! Бодряс, силе быть небрежным и торжествующим!» — сказал мэтр Анрах, тоже грязный, потрепанный, исхудавший, как все прочие. — Учёно выражаясь, имеет место быть математическое тождество, — сказал Ливерлин, ухмыляясь. — Количество уехавших равно количеству приехавших. — Нечего морщиться, — сказал Сварог. — Весьма перспективный молодой человек, доставшийся в наследство от Кангера. Покойный король кого попало не привечал, особенно в личной разведке. Граф Горжак. «Наслышан», — сказал Анрах, то и дело косясь на кожаные вьючные мешки, сложенные в углу высоченным штабелем, своеобразный юноша. «Ну, рассказывайте о приключениях», — сказал Сварог. «А не было никаких приключений». С видимым сожалением пожала плечами Мара. «Замок мы заняли аккуратненько. Там и в самом деле не оказалось ничего и никого, хотя бы отдаленно напоминавшего военную силу, да и хозяин отсутствовал. Согнали челядь в подвал, заперли, спокойно набили мешки. Мэтра, правда, пришлось одергивать. Он порывался набрать столько, что и полсотни человек бы не унесли. Отправились назад и увидели со склона, что у вас там в долине творится». Как на вас камни с неба рушатся. Ну, затаились, сделали крюк, стали пробираться к границе окольными тропками. Все приключения в том и состояли, что приходилось ловить на обед сусликов и ворон, чтобы ноги не протянуть. Коням хорошо, они травой обходились, да и овес был в тараках. Так ни разу ни с кем не обхлестались. Трижды подворачивался удобный случай, и противник имелся. И был он в таком количестве, что у нас были все козыри. Но мэтр всякий раз принимался причитать, что книги для нас дороже всего, и я каждый раз отступала, так не прикончив ни одного мерзавца из-под кляксы. «Поздравляю, рыжая», — сказал Сварог. «Кажется, ты все же становишься взрослой, если перестала, очертя голову, кидаться с мечом на первого встречного неприятеля». Мара прищурилась. И эти вот насмешки, вся благодарность за мои великие свершения на благо познания. Ну, ладно, моя месть будет ужасна. Мэтр, не пора ли разобрать сокровища? Ведь вы с ума сходите от нетерпения. Анрах только словно этого и ждал. Проворно отставил чарку, расплескав выдержанное вино, бросился к мешкам. Сгоряча кинулся распутывать узлы кожаной шнуровки зубами и ногтями, но Мара, похмыков, подала ему кинжал, и дело пошло гораздо быстрее. Мэтр, ничего вокруг не видя и не слыша, кромсал шнурки даже там, где мог без труда развязать, валил высокие мешки на бок, одну с другой вынимал книги, произносил вслух названия, громко, торжественно, звенящим от возбуждения голосом. Гладил ветхие переплеты, как женские щеки. Его лицо стало молодым, одухотворенным, восторженным. Сварог даже позавидовал чуточку. Он видел перед собой человека, воспарившего от счастья куда-то к седьмому небу, самому высокому, согласно здешним поэтическим метафорам. Однако сам он чем дальше, тем больше испытывал разочарование и скуку. Несомненно, это были уникальнейшие издания, патентованные раритеты, уникумы, способные, судя по виду Анраха, привести ученый мир в бессильную зависть. Вот только все сильнее возрастали подозрения. Здесь ничего не было для насущных целей Сварога, приземленных, практичных, далеко не столь возвышенных, зато жизненно необходимых. «Ну, что же», — сказал он себе, всеми силами стараясь не показать того, что творилось на душе. «Никто и не обещал, что добыча это поможет в текучке, так что и разочарования никакого не должно быть. Главное, вернулись живыми и невредимыми. И пусть его Анрах двигает вперед науку, ему по жизненному призванию положено». Мэтр стоял посреди комнаты, по пояс скрывшись, за в тропях навальными штабелями книг, фолиантов, классических дощатых переплетах, золоченными петлями, на каких можно было подвешивать и ворота, пухленьких карманных томиков, полуразвернувшихся свитков. В кабинете остро пахло ветхой кожей, пылью и еще чем-то трудноопределимым, что при некотором напряжении фантазии можно было и окрестить ароматом ушедших веков. Сияющий Анрах уже раздражал Сварога, охваченного своими тягостными заботами, и он стал прикидывать, как потихоньку убраться отсюда под благовидным предлогом, чтобы ненароком не испортить радостью мэтру и в самом деле неплохо потрудившемуся. Мара вдруг отставила кубок, встала, выпрямилась, с хорошо знакомым Сварогу лукавым огоньком в глазах, оглянулась на счастливейшего из смертных, стоявшего посреди груды уникумов, улыбнулась хитро, загадочно. «Я же говорила, что месть моя будет ужасна. Посмотрите, мэтр, наш повелитель, хотя и не показывает этого по великодушию своему, на самом деле потихонечку впадает в уныние. Он определенно предпочел бы всему этому великолепию нечто более прозаическое, способное помочь не столь возвышенным, но практичным задачам. Вполне возможно, его надежды не были бы беспочвенны, но он вместо благодарности насмехается над кое-кем из своих верных сподвижников по свойственному ему бессердечию и злоязычию». Заложила руки за голову и безмятежно потянулась, уставилась в потолок с мечтательной, насмешливой улыбкой. Сварог смотрел на нее напряженно, потихонечку исполняясь надежды. Как-никак он ее хорошо знал. «Выкладывай, рыжая бестия», — сказал он хрипло. «Ты сожалеешь о насмешках?» «Сожалею, сожалею», — сказал он. «Со стыда сгораю, ну». Мара фыркнула, извлекла из-под кресла черный кожаный футляр с полустершимся золотым тиснением, в таких обычно хранили важные документы, проворно открутила крышку с черной шелковой кистью, вытряхнула себе на ладонь какой-то предмет и, держа его двумя пальцами, подала Сварогу. Сказала наставительно: «Ты, конечно, и знать не знаешь, но это...» Сварог выхватил у нее кольцо, не рассуждая, почти грубо. Наверное, лицо у него вмиг переменилось и настолько, что Мара моментально умолкла, став серьезной. «Быть этого не может», — сказал он. «Перстень Асверуса?» «Ну, надо же», — сказала Мара разочарованно. «Вот так стараешься, стараешься, хочешь произвести впечатление, а потом вдруг выясняет, что не получится никакого сюрприза, и труды твои, чего доброго, были напрасными?» «Ничего подобного», — сказал Сварог, не отрывая глаз от лежащего на ладони перстня. «Ты великолепна, ты лучшая на свете, о чем бы ни шла речь!» Поднял ладонь глазам. Золотое кольцо искуснейшей работы, сделанное отнюдь не ремесленником, тончайшая чеканка в виде дубовых листьев, изящные линии, вместо камня крохотный с вишнею человеческий череп, заключенный в нечто вроде ажурного полушария, подогнанного так, что череп нисколечко не хлябал. Самый обычный череп, только крохотный, очень старый на вид. Ну да, и самому перстню должно быть более 120 лет. Ты насквозь прав, но понятия не имеешь, насколько я лучше всех на свете, — сказала Мара, наблюдавшая за ним с гордым и довольным видом. — Ты еще бумаг не читал. На-ка, ознакомься. Она вытряхнула из футляра два листа пергамента, потемневшего, утратившего гибкость. Мельком всмотрелась, подала Сварогу один, второй оставила себе. Он впился взглядом в аккуратные строчки, выведенные искусным писцом. Сим удостоверяется, что прилагаемое украшение, как то перстень золотой весом в 204 квинунта с украшением из неизвестной кости в виде черепа и золотое же ожерелье весом в 1173 квинутна с 8 сапфирами и 4 украшениями в виде черепов из той же неизвестной кости, изготовлено в моей мастерской с приложением надлежащих клейм по заказу благородного Шаллона, графа Асверуса, каково и расплатился он со мною сполна, благодаря чему вышеописанное изделие переходит в его полную и безраздельную собственность. Сословие меры весов златокузнец Тиме Аркарат дано в равении числа 41 месяца Квинтилия, года 3580-го Харумской эры. Ниже красовала затейливая подпись со множеством завитушек и вензелей, служивших, надо полагать, исключительно для профессионального выпендрежа, а еще ниже протянулась одна единственная строчка. «Пробирное клеймо приложено 40-го квинтилия 80-го Харумской эры канцелярии советником». Подпись канцелярии советника совершенно неразборчива, далеко не такая манерная. Должно быть, ему по роду службы приходилось составлять ежедневно десятки автографов, и он заботился об экономии трудов, а не о излишней красивости. «Примерно за 4 месяца до его убийства», — сказал Ливерлин, видя, что Сварог дочитал и опустил руку с бумагой. «Ты вторую посмотри». «Подождите», — сказал Сварог. «А ожерелье где?» Мара фыркнула. «Право, на тебя не угодишь. Леший ведь его ведает, где он там запропастилась. По крайней мере, в витрине его не было, там лежал только перстень. Ты в самом деле посмотри вторую бумагу, она еще любопытней». Сварог схватил второй свиток, развернул с треском. «Сим удостоверяю, что означенное кольцо, золотое, с костяным украшением в виде черепа, а также принадлежащий к нему документ, свидетельствующий о месте его изготовления, законным образом приобретен в моей лавке с дозволения инстанции, существующей на улице Искусников, 25, гиперборейским подданным Ревереном Гонзаком, путешествующим ради собственного удовольствия. Поскольку третьими лицами имущественных прав на данное кольцо по выставлению его для продажи в моей лавке не предъявлялось, после уплаты суммы в 500 динариев означенные раритеты переходят в полную безраздельную собственность означенного реверена Гонзака. Числа 4-го атума месяца 3679 года Харумской эры. Серебряной гильдии купец Фурберо Латерана. «Вот такие дела», — сказал Ливерлин. «Гонзак это колечко приобрел буквально за месяц до исчезновения. Знаешь, что самое примечательное? То, что записи только две. Всего две. Законными владельцами перстня были Асверус и Гонзак. Все остальные, в том числе не исключено означенные Фурберо, вступили во владение не самым честным путем. Ужгородский-то с Капидом, безусловно, приобрел перстень предосудительным образом, но его имя записи нет. Ты хоть понимаешь, наконец-то, легендарное кольцо? А Асверус отыскалось? Впервые всплыл неизвестный науке раритет, принадлежавший Гонзаку. Значит, Гонзак интересовался Асверусом? Гонзак многим интересовался. Любопытно, где же все-таки ожерелье? — повторил Сварог. Хочешь гипотезу? — сказал Ливерлин. В жизни Асверуса была некогда одна крайне загадочная женщина. По времени получается его последняя женщина, последняя любовь. Стихотворений 20 ей посвящено. Кто она и откуда неизвестно до сих пор. Сам Асверус ее именовал то синеглазое чудо, то синеглазое горе. Учитывая время, когда украшения были изготовлены, учитывая, что ожерелье, несомненно, женское, гипотеза само собой напрашивается. Однако, — сказал Сварог, — дарить любимый ожерелье с черепами, они же самые настоящие, пусть и крохотные. Да ничего удивительного. Вполне во вкусе тогдашнего времени и тогдашнего периода в искусстве, именовавшегося кладбищенским балерио. Украшения с черепами и скелетами, мебель в виде усыпальниц и так далее. На эту тему написаны целые тома. Попроси историков искусства, чтобы они... «Она очхать мне на историков искусства, если откровенно-то», — сказал Сварог задумчиво, не отрывая взгляда от кольца. «Балерио, барокко, рококо. Меня вот это в первую очередь интересует». Он осторожно потрогал ногтем мизинца крохотную пустую глазницу. «Откуда их Асверус взял? Сразу пять. Это ведь не гробокопательство какое-нибудь, а?» Там, где эти хоронят своих мертвецов, вряд ли ступала человеческая нога. «Ну, тут уж с нас взятки и гладкие, и спроса никакого», — сказал Эмар. «Что увидели, то и привезли. Между прочим, исключительно моя заслуга. Пока мэтр, млея от восторга, копался в книгах, я решил осмотреть витрины и в самом дальнем углу. Мэтр так и прошел бы мимо, ручаться можно. Молодец я, как, по-твоему?» «Спасу нет», — сказал Сварог. Мара подошла к нему, ухватила за руку и, многозначительно улыбаясь, сказала, «Тогда пойдем, если у тебя неотложных государственных дел нет».